Я такая, типа, нет, нет, не делай этого.
Хотя я признаюсь, что мне несколько лет после было очень обидно, потому что когда я начала заниматься, обидно, что на мои такие просьбы, просьбы дать мне возможность реализовать свой талант, при том, что он у меня 100% был и есть, как бы родители отреагировали, ну, так, прохладненько, скажем так. Они не уделили этому внимания. Хотя, возможно, там, сейчас я была бы кем-то другим, потому что, как бы, с пением у меня всегда все было классно, но, там, я не умела играть на инструментах.
Добрый день, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Кристина Фарберова, основательница сервиса персонализированной косметики Open Face и ведущая телеграм-канала «Крис печатает». Кристина, привет!
Привет! И привет всем тем, кто нас слушает.
Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе, чем ты занимаешься.
Вообще сложный вопрос, кто я по жизни, потому что занимаюсь я, кажется, миллионом вещей. Основные занятия на сегодняшний день — это Open Face. Собственно, это стартап, который мы готовим к запуску. Он запустится вот-вот буквально в течение месяца, примерно в октябре. Мы с командой делаем сервис цифровой диагностики кожи и создания персонализированной косметики. Это мое основное занятие, моя основная работа, основное дело, которое занимает у меня 24 часа в сутки. Еще я занимаюсь немножко по старинке журналистской работой, скажем так, я владею каким-то капиталом знаний, поэтому эти знания мне нужно куда-то тратить, и трачу я их в медиа. Вот, это как бы не то, чтобы я этим зарабатываю, скорее мне просто интересно этими знаниями делиться и в каких-то вещах разбираться. Вот, этот процесс мне симпатичен. Поэтому я снова стала много писать. Раньше я несколько лет работала в медиа, собственно, я закончила журфак. И по образованию я журналист, а по натуре предприниматель. Я пишу тексты, делаю стартап, выгуливаю собаку, люблю мужа, люблю друзей, много путешествую, много читаю всякой разной литературы, профессиональной и не очень. И делаю еще кучу каких-то больших и мелких вещей. Вот, да, веду классный, интересный подкаст на «Медузе» про медицину, про болезни и здоровье. В общем, все вместе, все, что с этим связано.
Мы хотим узнать, где в этой жизни место провалу.
Класс. Я бы тогда начала, я сегодня об этом размышляла, до того, как ты, собственно, пришла ко мне в гости, и мы начали записываться, размышляла о том, что такое для меня провал. Для меня провал — это стыд. Вообще, забавно, что провал разные люди воспринимают по-разному. Вот у меня есть провал, есть позитивный провал и есть конец. Вот конец — это значит... Все плохо, как бы все. Позитивный провал — это когда случается что-то смешное. Таких историй у меня навалом. На самом деле большинство, наверное, именно таких. А есть еще провал, за который стыдно. И на самом деле это такая интересная психологическая ремарка. Чувство стыда долгое время было моим самым главным чувством в жизни. Я когда ходила к терапевту, ну, к психологу, я имею в виду, я вела то, что называется дневник чувств. Очень хороший инструмент, который позволяет сделать какую-то ретроспективу самого себя. Вы каждый день записываете все, что с вами происходит, начиная от того, что вам доставили посылку с Асоса, заканчивая тем, что, я не знаю, вас кто-то бросил, или вы с кем-то поругались, или отец назвал вас бездарностью, например. Самое важное, в общем, в дневнике чувств, вы на одной стороне пишете, что произошло, а на другой пишете, что вы при этом испытали. Ну, в смысле, какое чувство в этот момент было с вами. И я записывала, собственно, все, начиная от того, что там я проснулась, не знаю, я с кем-то встретилась, я вкусно позавтракала, и заканчивая какими-то более серьезными вещами или вещами, связанными, не знаю, с личной жизнью, например. Я вела дневник несколько недель, и вот за несколько недель я пролистала его и поняла, что почти где-то раз, наверное, из 10 случаев, в общем, случаев 7, напротив колонки, где графы «что случилось», было слово, было чувство «стыд». То есть мне было стыдно примерно за все, но стыдно за себя, не за других причем, а именно за себя, за то, как я что-то сказала, за то, что я сделала, за то, что я зачем-то куда-то пошла или с кем-то встретилась, или, ну, в общем, за все на самом деле. Мне стало себя так жалко, когда я на все это посмотрела, потому что я сама у себя, судя по этой книжечке, по этому дневнику, вызывала какое-то, не знаю, в общем, я выглядела не то, что очень жалко, мне скорее было себя жалко, потому что был какой-то комок стыда, который везде чувствовал себя как неравнобедренный треугольник, который никуда не вписывается, как бы нигде не чувствует себя комфортно, и так как ёж иголками внутрь, в общем, ему все время больно, неудобно. К сожалению, о историях стыдного провала особо не расскажешь, потому что стыдный провал часто связан с вещами, о которых до сих пор говорить не принято, и о которых публично говорить интересно, только если вы устроите такой сеанс звуковой подкаст-терапии, да-да-да, и будете вдвоем сидеть и отвечать на вопросы. Кстати, я бы послушала такое. Да, либо это связано, например, с вашей работой. У меня была там история, когда меня, не знаю, не очень красиво уволили, в общем-то, довольно незаслуженно, и это вылилось в паблик, как бы, не в смысле паблик ВКонтакте, а в смысле в какую-то publicity среду. Моя мама узнала об этом из Яндекс.Новостей. Естественно, ее это повергло в абсолютный шок, не в смысле, что ей было за меня стыдно, а в смысле, она испугалась, она очень переживала, она мне звонила, там, чуть ли не плача, что случилось, как бы, при этом, ну, в жизни ничего не случилось, случилась какая-то довольно дурацкая история, которая ни на кого не повлияла, и, но то, как бы, в какую фигуру это все превратилось, ну, это, конечно, жесть. Вот мы начали разговор с того, что кто я по жизни, чем я занимаюсь, и я упомянула, например, что я училась на журфаке. Я вспоминаю сразу историю, собственно, про свое обучение. После школы я поступала в НГУ, это Новосибирский государственный университет, я из Новосибирска. Мне очень хотелось поступать именно в НГУ и именно на журфак. И я поступала, и мне не хватило 1 балла до бюджета. А денег, чтобы оплачивать платное обучение, соответственно, у моей мамы не было. Вот. И я помню, что я прихожу в приемную комиссию, это какой-то день, когда кто-то там подает апелляции, кто-то уже сдает документы, кто-то еще что-то, и говорю, что вот, мол, я очень хочу учиться именно в этом вузе, именно на вашем факультете, и вот там какие-то мои работы, и вот там что-то еще, вот мои оценки. Я такой, в общем-то, замечательный человек. И мне говорят, слушайте, ну что у вас такого особенного? Почему мы вообще мы должны вас взять? Мне это так резануло, я так надолго запомнила эту фразу, она меня очень обидела. Я почувствовала себя прям такой, не то что песчинкой, хлебной крошкой, честно говоря, на столе, как бы, до которой никому нет дела. И это с таким пренебрежением было сказано. Я вышла из деканата ужасно расстроенная, ехала домой, плакала. И что самое смешное, как бы я не рассматривала особо альтернативы для поступления, но поскольку делать что-то нужно было, я пошла поступать в педагогический университет, потому что факультет журналистики был еще и там. Мне совершенно не хотелось там учиться, но так получилось, что за первый же экзамен, при всем моем нехотении, мне поставили 3 за сочинение, при том, что в НГУ, куда поступить раз в 10, честно говоря, сложнее, чем в педуниверситет, за экзамен у меня было, по-моему, типа 5-4. 5 за содержание, 4 за грамотность. Я допустила ошибки в пунктуации. Ну, не суть. В общем, я получаю 3, и на апелляции мне педагог объясняет, что это абсолютно беззубая работа, и на что я вообще рассчитываю. Что если мне очень хочется, возможно, они дадут мне возможность на платном учиться в педуниверситете. Вот, и я ухожу, естественно, совершенно раздавленная, потому что только что несколько людей мне системно объяснили, что, девочка, куда? И я хорошо помню, что я еду домой из вот этого педуниверситета, в маршрутке идет дождь, и я плачу, и у меня абсолютное ощущение, что жизнь кончена, абсолютное. Почему? Потому что после школы мы идем по... Ну, у нас есть вот такой маршрут. Если у вас когда-нибудь в школе была информатика, и если вы родились в конце, не знаю, 80-х или начале 90-х, возможно, вы застали такую программу «Муравей». Вы там пишете команду, и муравей идет вперед, потом влево, потом доходит до какого-то цветочка, все. Ну, это такая начальная основа программирования были у нас такие. И вот школа и университет — это такой путь муравья. То есть у тебя понятный алгоритм. Сначала вверх, потом влево, потом до цветочка. И представьте, что все этот алгоритм, как бы, у всех этот алгоритм получился, а у вас нет. То есть все мои одноклассники поступили в университет. В основном на платное, но как бы who cares, неважно. А вы не поступили. И вот это ощущение, что вы одновременно и гадкий утенок, и неудачник, и какой-то дурак. Все вместе, как бы. И при этом психологически это очень тяжело осознать и пережить. Ну, то есть вы абсолютно... Я помню, что у меня было чувство такого кита, выброшенного на берег. Или как, знаете, есть история про кита, который плавает один на какой-то... И у него какая-то своя чистота. И, типа, никто из китов других не может его понять, и он обречен на одиночество. То есть я никуда не поступила. 2 месяца я лежала в комнате, смотрела Twin Peaks и была на самом дне депрессии. Ну, то есть моя жизнь закончилась, понятный алгоритм, который должен был перетечь из школы в университет, он сломался, и все, как бы. А дальше непонятно что, дальше как бы муравей втыкается в стену, и ничего не происходит. Соответственно, второй месяц пришелся на сентябрь, мои одноклассники уже начали учиться, мы созванивались с подругами школьными, они рассказывали, как здорово и классно им в университете, какие у них преподаватели, какие уроки, какие новые люди, а у тебя ничего не происходит, а ты лежишь и смотришь Twin Peaks, как бы, и тебе очень плохо. И вот по истечении второго месяца мама начала кружить надо мной коршуном, приговаривая, что я должна пойти работать. Надо чем-то заниматься, мне прям плохо. Ну, то есть я думаю, что... И на тот момент я никак это не определила, но думаю, что это была самая настоящая депрессия. От какого-то, не знаю, горя, от того, что меня всячески выпинывали работать, я пошла и устроилась в закусочную. Просто в обычную закусочную. Я проработала там 4 дня. Час стоил, по-моему, 60 рублей. 60 рублей в час. Тяжелейшая работа, честно скажу. Вы начинаете в 7 утра с того, что растаскиваете тяжелые дубовые стулья и вытираете посуду, натираете до блеска тарелки, делаете все подряд, в общем, и так далее. При том, что я не хочу сказать, что работа в закусочной — это плохо. Нет, это на разных этапах жизни нормально и может быть нормально. Но я скажу честно, что на тот момент это было ужасно. Это прям было отвратительно. Во-первых, было очень тяжело, хотя я не сторонюсь как бы ручного труда, и пока я училась в школе, например, я подрабатывала на разных мелких работах, которые обычно детям-подросткам можно получить в городской администрации. Я даже клеила какие-то пакеты для шпаклевки, работала таким мини-секретарем в центре поддержки подростков-наркоманов и что-то еще. Ну, в общем, как бы я не боюсь труда абсолютно, но это было отвратительно. Было очень тяжело, и главное, естественно, у меня был какой-то такой абсолютный даунгрейд как бы от своих ожиданий, от того, что жизнь пойдет дальше, от того, что тебя откатило в какую-то вообще, не то что другую сторону, но в какой-то, да, какой-то другой край, в какой-то другой угол листа, и что-то не то вообще происходит. В общем, я продержалась 4 дня, на 4-й день я просто сказала, что больше не приду на эту работу и не буду там работать. Вот. Насколько я помню, после этого то ли я, то ли мама нашли... Кто-то из нас, в общем, нашел объявление в газете, что в другую газету требуется корреспондент. И я решила пойти и попробовать. С этого все началось, на самом деле. Я пошла сначала в эту газету, потом... Мне повезло, я попала в другие издания. И на самом деле это было очень круто, потому что когда я начала этот путь, в какой-то момент он открыл... Ну, во-первых, как бы у меня началась практика. Супер-супер-супер практика. Я очень много писала неудачно, понятно, как для человека, который, по сути, только начал это делать. Так получилось, что жизнь вот дала мне эту ситуацию. В общем, я год работала уже в основном в медиа. Я писала в разные издания. Я записала несколько выпусков на радио, участвовала в нескольких выпусках на местном телевидении. Почему, собственно, мама пинала меня работать? Она очень боялась, что я опущу руки, что мне, как бы, мне не будет мотивации, сил и желания пробовать второй раз. Тем не менее, именно это я и сделала. В смысле, я попробовала второй раз, и я поступала на журфак второй раз, и я получила больше всех баллов при поступлении. И слыла таким, как мне кто-то из однокурсников рассказывал, таким местным маленьким гением, который все время получает супервысокие оценки. Это очень обидно, чтобы вы понимали. Вы не поступили не потому, что вы тупой, грубо говоря, или не потому, что вам это не по зубам. Мне, в смысле, не потому, что мне это не по зубам, или не потому, что это слишком какая-то высокая планка. Ну, это вот такая случайность, которая определила, что нет, не сейчас. Ну, то есть, если бы у меня были деньги, я могла пойти на платное. На бюджет мне не хватило ровно 1 балла. Это страшно обидно.
Ты чувствуешь, что все-таки в этом была некоторая объективность из-за того, что через год с большим опытом ты поступила с легкостью?
Многие из тех, кто поступал вместе со мной и прошел на бюджет, прошли на бюджет. Работают ли они сейчас журналистами? Ну, кто-то работает, кто-то нет. Мне кажется, здесь...
Я не настаиваю, что есть, видимо, какая-то объективность, но кажется ли тебе, что она там была, или это просто, ну, реально просто чистая случайность, и в этом объективности нет примерно никакой?
Мне кажется, что это случайность, потому что, повторюсь, ну, как бы люди, которые поступают, я бы сказала, что их опыт был приблизительно одинаковым.
То есть его не было просто?
Да, потому что, например, ну, тогда на журфаке было 4 экзамена. Это была история, литература, сочинение и профильный экзамен, где ты должен показать, собственно, знания, какие-то журналистские и какие-то журналистские работы. За профильный экзамен у меня была 5, чтобы понимать. Ну, то есть, если судить именно по тому, кто из нас там условно был более... больше заслуживал того, чтобы учиться, я бы не сказала, что там был какой-то разброс. Я бы сказала, что это не то, чтобы кто-то заслуживал или не заслуживал, объективно или не объективно. Мне здесь все равно нравится, да, думать о том, что есть какой-то процент судьбоносности в том, что через год, когда ты действительно чему-то научился, ты стал лучше всех, проще говоря. Через год это было совершенно по-другому. Возможно, этот год великой вселенной был дан мне для того, чтобы всему этому научиться, познакомиться с новыми друзьями и пройти какие-то еще там сложности, испытания, не испытания и так далее. Суть в том, что, да, я сдала экзамены второй раз, я набрала больше всех баллов и поступила без всякого труда на бюджет. И все. И 5 лет училась. Мне было, в общем-то, довольно легко учиться. Я училась очень хорошо. И все было замечательно. Человеку, который сказал мне, что у вас такого особенного, что мы должны вас взять, я, конечно же, ничего не сказала.
А это вообще повестка для тебя какое-то время была? Там, особенно ли я? Вот этот вопрос какой-то особенности, неособенности.
Я работала несколько лет в издании The Village, и однажды я сидела поздно в редакции, и так получилось, что я подслушала случайно разговор коллег из Вандерзина, которые как раз обсуждали тему материала про особенность, как принять, что ты не особенный.
Мне кажется, я его читала.
И что-то меня так зацепило, я даже это хорошо помню. Не хочу, чтобы меня поняли превратно. У меня никогда не было вопроса, особенная я или нет, но... И я бы скорее сказала, что, ну, во-первых, каждый из нас особенный, я в целом сторонник мысли о том, что, ну, каждый из нас разный, уникальный и по-своему совсем не похожий на другого. Ну да, да, конечно, каждый из нас особенный. Считаю ли я себя... Я бы сказала, что я талантливый человек, да, я вполне могу это сказать. Я очень много чем занимаюсь, очень много чего умею, к чему-то у меня есть какие-то дарования, таланты и так далее. Чего-то задумалась еще про таланты и дарования. Не знаю, провал это или нет, но у меня была в детстве еще такая история. Собственно, я с 8 лет умею петь и пою вообще довольно классно. И занимаюсь пением я где-то лет с 8. Когда мне было примерно, наверное, лет 10, я училась, ну, 9-10, я училась в 3-м классе, там в школу пришла женщина, преподаватель фортепиано, и у всех был пробный урок. Я попробовала играть на фано, и мне страшно понравилось, меня прям это вдохновило. Я помню, что я пришла домой и с горящими глазами сказала родителям, что, боже, я... мечтаю играть на фортепиано, это так круто. А родители мне сказали, что... Ну, занятия были платными, и родители мне сказали, что, к сожалению, как бы у нас сейчас не так много свободных денег, чтобы, значит, заниматься фано. Поэтому потом. Где-то через 2-3 года я ездила в детский лагерь, и там был такой, типа, вокальный кружок. Мы готовили разные номера, там, поступали. В общем, и мне преподаватель в конце сезона лагерного сказал, слушай, у тебя очень крутые данные, тебе нужно петь. Иди, там, сейчас вернешься домой, иди в такую-то школу, там, музыкальную, поступай, тебя 100% возьмут на эстрадное отделение. И я помню, что возвращаюсь домой и говорю маме, типа, слушай, вау, типа, а меня тут, короче, сказали, что надо идти учиться. И у мамы тоже нашлась какая-то отговорка, она говорит, слушай, это далеко, типа, туда надо тебя возить, сейчас возить некому, там, родители в тот момент уже развелись, поэтому потом. С тех пор я запомнила, что потом — это никогда. И все лучшие подарки и вещи мы делаем себе сами. Поэтому я пошла учиться. Во-первых, с тех пор я стала сама искать какие-то возможности для того, чтобы заниматься тем, чем я хочу. Собственно, когда я поняла, что условно я хочу заниматься музыкой или там пением, но никто не даст мне этого шанса, кроме меня, я стала сама искать. Сначала искала бесплатные какие-то кружки, студии, где можно было бы заниматься, петь, участвовала в конкурсах. Собственно, у меня дома до сих пор валяется 1 000 000 грамот со всяких мероприятий. Потом уже после школы у меня была своя группа, и мы писали довольно классные песни, до сих пор можно найти в сети. Группа называлась Melody Calls.
Это была регулярная ситуация, помимо вот этих двух случаев, когда ты с чем-то приходила, например, к маме или к родителям, и получала некоторый такой отказ. Типа, ну, это не важно, потому что потом это же значит, что это не важно.
Я думаю, что да, у родителей своя шкала приоритизации, там, поскольку... Мои мама и папа развелись, там, когда, не знаю, я была, наверное, в классе в 5-м примерно, и мы с мамой после того, как родители развелись, долгие годы жили, скажем так, довольно непросто, и, там, не знаю, временами не было денег, мы жили очень скромно, я знаю, что маме было очень тяжело. Как это называется? Поднимать меня? Соответственно, я думаю, что в шкале приоритетов мамы накормить ребенка, там, я не знаю, удовлетворить какие-то основные поинты безопасности жизнедеятельности важнее, чем, да, удовлетворить какие-то хотелки, грубо говоря. То есть, хотя я признаюсь, что мне несколько лет после было очень обидно, потому что когда я начала заниматься, обидно, что на мои такие просьбы, просьбы дать мне возможность реализовать свой талант, при том, что он у меня 100% был и есть, как бы родители отреагировали, ну, так, прохладненько, скажем так. Они не уделили этому внимания. Хотя, возможно, там, сейчас я была бы кем-то другим, потому что, как бы, с пением у меня всегда все было классно, но, там, я не умела играть на инструментах. Хотя, когда я в 21 год пошла заниматься на фортепиано, купила сама себе динамическое фоно домой и начала играть, я поняла, что у меня есть навыки и задатки композиторству, я могу писать музыку. И если бы, грубо говоря, я к этому времени уже умела играть, я могла бы сама писать песни. Как бы из-за того, что я не умею, из-за того, что там словно в раннем возрасте никто не отдал меня в музыкалку, хотя мне еще вдвойне было обидно, что обычно туда родители палкой гонят детей, типа «иди учись на скрипке играть» или «иди учись на фоно». А я просила, просто отправьте меня. Мне было интересно, я очень хотела. Но ну, сложилось так, что никто меня туда не отправил, хотя я и просила. Так бывает. Родителям было важнее что-то другое. Ну, понятно, что мы все в разное время получаем от мамы, папы отказы. Просто вот то, что связано с каким-то самоопределением, это для меня более такое болезненное. Это было очень осмысленное желание, и это было неконтролируемое с моей стороны. То есть, как бы, не то, что неконтролируемое желание. Желание было осмысленным с моей стороны, и одна я его не могла реализовать. Ну, то есть, я не могла сама пойти и заплатить, будучи там третьеклассником, условно, за свои уроки фоно, да, или там, будучи пятиклассницей, там, заплатить или там доехать на другой конец города в школу. То есть это все так или иначе зависело от других людей, в данном случае от моих родителей. И, к сожалению, ну вот так. Очень здорово, честно, быть взрослым и самому отвечать за свои желания, мечты, амбиции, стремления, когда-то сам вообще решать самому, вообще решать очень здорово. Мне страшно нравится. Вот я решила недавно, что меня бесит спортзал, я больше не могу туда ходить. Даже было очень смешно. Мне позвонили из спортзала, где я занимаюсь, последние 3 года, и сейлс таким вот типичным радостным голосом спросил: «Ну что, Кристина, у вас заканчивается абонемент, будем продлять?» А я говорю: «Вы знаете, нет, не будем». И она такая: «Почему?» Я говорю: «Потому что я ненавижу спорт».
Блин, на самом деле это такая интересная тема, что у нас есть какие-то, мне кажется, предустановки, шаблоны, что вот это хорошо, когда так, а вот когда так, нехорошо. Если ты хочешь, не знаю, хорошо выглядеть, ты должен ходить обязательно в спортзал и заниматься с тренером или без тренера, да? Или там ты должен любить спорт, потому что ты не можешь не любить спорт, условно. А потом в какой-то момент такой, типа, почему я не могу не любить спорт, да, да-да-да, вот, или что-то еще, вот.
Вы можете не любить спорт, вы можете не умываться 2 раза в день, как то предписывают дерматологи или мой канал, например. Я не знаю, вы можете даже не звонить родителям, если не хотите, серьезно. Вы можете делать, ну, как бы все, что считаете нужным, вы взрослые люди. Быть взрослым очень классно. Принимать решения самостоятельно очень классно. Вообще лучшее знание, которое может быть.
Я тоже, я, знаешь, я вот по детству не ностальгирую примерно никак. Я вот из тех людей. Потому что есть люди, которые, ну, у меня много знакомых, которые вот я хочу вернуться в свой, не знаю, там, свои 12.
Если бы кто-то спросил, хотела бы я вернуться в 16? Нет, Господи Иисусе! Классное время в университете, просто потому что вы все время на каком-то веселом драйве. Но особенно если вам повезло, и у вас классные люди вокруг, то все супер. Все классно, много друзей, веселье какое-то. Все время что-то смешное происходит. А так, нет, мне нравится быть взрослым. И плюс это же все время какая-то прогрессия. То есть чем взрослее вы становитесь, тем больше новых квадратиков на карте у вас открывается. Ну, они другие совершенно. Они не такие, как раньше. Но в этом и интерес, мне кажется.
Сколько тебе сейчас лет?
Мне сейчас 30. Но в душе мне меньше, конечно. Это вообще какая-то смешная история. Я иногда с трудом, когда кто-то спрашивает про возраст или мне нужно где-то написать, сколько мне, я не могу понять, сколько мне. Иногда я пытаюсь написать, что мне меньше, чем мне есть, а иногда пишу больше, потому что в этот момент почему-то я чувствую себя более взрослой, чем я есть. Не знаю, такая смешная штука.
В чем главное отличие Кристины, которой было 20 лет, от Кристины, которой 30 сегодня?
Кристина в 20 лет была точно совершенно более смелой, смелый с поправкой на то, что смелость равно безбашенность. На самом деле, когда я думаю иногда о том, что я делала в 20 и как я себя вела, я немножко холодею спиной, потому что я была очень неосмотрительной, и, не знаю, я могла куда-то пойти, не думая о том, что это может плохо для меня закончиться, я могла быть в какой-то обстановке, где было не слишком безопасно с точки зрения понятия безопасности. И, не знаю, я могла стерпеть какие-то вещи, которые сегодня терпеть бы не стала. Ну, то есть сейчас я более, правда, гораздо бережнее отношусь к себе, гораздо более бережно, чем раньше. Это здорово. Это вообще какая-то суперценность, которую я с годами, может быть, даже только с последним годом на самом деле приобрела. Во-первых, я перестала терпеть неприятную коммуникацию. И если она мне неприятна, я как-то стараюсь честно о ней говорить. Вообще, возможно, это связано с тем, что я получила образование журналиста, и поэтому я к коммуникации так отношусь. Но почему-то для меня это очень важно. То есть для меня важно уважать собеседника во время разговора, чтобы, ну, со своей стороны и со стороны собеседника. Для меня важно отвечать на сообщения и письма. Я каюсь, что, конечно, как и другие люди, не всегда делаю это сразу, но у меня, как правило, я за собой знаю, что если там мне написали, и я не ответила сразу, потому что, скорее всего, на что-то отвлеклась и просто, ну, а потом забыла, то со второго пинга я, как правило, отвечаю всегда. Какое-то время назад мы начали фандрайзинг для своего стартапа, для OpenFace. Мы искали деньги, искали инвесторов, и я столкнулась с тем, что даже когда у вас уже есть какая-то коммуникация, у вас есть договоренности, то есть это не там холодные, что называется, контакты, вы уже о чем-то договорились, или вы побеседовали, вы встретились. Частая ситуация, когда вы потом пишете один раз, два раза, три раза, четыре раза, пять раз, и вам не отвечают. И для меня это просто абсолютный крах. Не в смысле, что я переживаю из-за этого. Для меня это просто такой черный маркер, абсолютный знак неуважения, ну, то есть ни ко мне, ни к самому себе со стороны собеседника, который появляется в сети, или, ну, она или он, очевидно, видит мои сообщения или видит, что ему кто-то пишет, но при этом не отвечает. Это прям плохо. Мне кажется, что в 21 веке, где коммуникация, не знаю, мессенджеры, социальные сети, общение всюду, везде, на всех платформах, это какая-то большая часть нашей жизни, вот такой не этикет даже, ну, я даже не знаю, ну, какое-то такое, не то что поведение, не хочу сказать, что ай-яй-яй, это плохо, но в целом, в общем, да, такая коммуникация — это не супер. И я бы сама не хотела, ни сама бы не хотела себя так вести, ни не хотела бы, чтобы кто-то так вел себя со мной. Ну, вот коммуникация поменялась, да, я стала более осмотрительна, более уважительна к самой себе. Мне кажется, что вот я сначала упомянула, в самом начале упомянула про чувство стыда. Мне кажется, что сегодня мне гораздо меньше стыдно за себя, но не потому, что я лучше стала себя вести, а, ну, наверное, это, как у многих, связано с принятием себя и в целом с осознанием, кто я, что я, какая я и так далее. Это забавный факт. Я помню, что в юности и в детстве меня очень напрягали, я очень переживала из-за того, что у меня оттопыренные уши, ну, такие чуть-чуть оттопыренные. И я даже думала, что вот я вырасту и исправлю это как-нибудь там, не знаю, хирургически. А где-то полгода назад я что-то смотрела, ну, там, красилась перед зеркалом или расчесывалась, или что-то еще. Я так посмотрела, они думают, нормальные уши. А в чем был консерн вообще? Зачем переживания? В смысле, с ушами все окей. Когда я ходила в школу, я красилась, и красилась довольно как-то так, ну, основательно. Я помню, что когда там, если бы у меня заканчивался тональный крем, мне было страшно представить, что я пойду не накрашенной в школу. Сейчас мне вообще все равно. Я бы сказала, что мне плевать. Я вполне могу прийти без косметики, и мне будет все равно. Как бы, не знаю, в детстве из-за того, что у меня был очень такой прогрессирующий атопический дерматит, у меня часто были забинтованные руки или там красное лицо, я тоже из-за этого очень переживала. А сейчас мне тоже плевать, как бы. Потому что это касается только меня, и если мне с этим окей, то какая разница?
Хочу еще чуть-чуть поговорить про стыд, и хочу поговорить с тобой про кожу на самом деле, потому что... Кристина, чем не намазать себя?
В эфире магазин на диване. Сегодня мы поговорим о том, как пользоваться косметикой.
Это была сейчас не вставка, это Кристина была.
Пожалуйста, поверните налево.
Больше всего на свете обожаю пародировать навигатор. Просто, если вы слушаете меня и вы работаете в Яндексе, пригласите меня, пожалуйста, записать для вас вот эту навигационную штуку. На самом деле, я правда очень люблю пародию, хотя мы с мужем Сашей часто, ну, не то что ругаемся, мы игриво спорим, он все время говорит, что я отвратительно пародирую. А он прекрасно. На самом деле он прекрасно пародирует, скажем так, разные национальности и какие-то особенности речевые. Вот, а я не так блестяще это делаю, он меня шеймит все время за это.
Но да, я могу вот быть навигатором, могу быть магазином на диване, могу быть с кем угодно, кем вы захотите. Человек многих талантов. Мне очень приятно, что я могу сейчас себя так назвать на самом деле, и мне даже не стыдно, потому что раньше признаваться себе в том, что ты молодец, и хвалить себя за что-то, это было великим трудом. Может быть, даже считалось каким-то стыдным, что, типа, как можно про себя сказать, что ты талантлив?
А тебе кажется, у мужчин с этим меньше проблем сказать, что я талантлив, чем у женщин? Или это не вне гендерная история?
Блин, мне бы, честно, не хотелось вступать на эту такую вот кожуру банана, чтобы говорить, что у мужчин с этим проще, но... Хотя, кстати, на самом деле, возможно, это и правда так. Я вспомнила, что мы недавно в рамках своего фандрайзинга, собственно, ходили в один фонд, у нас была встреча, и один из людей, который с нами беседовал, был довольно... Ну, у него была такая очень агрессивная коммуникация, он в какой-то момент начал объяснять, почему у нас ничего не получится, или почему конкретно у меня ничего не получится. Я очень не люблю, когда мне, ну, кто-то за меня делает выводы и делает, выдвигает предположение, почему я облажаюсь. Спасибо, я сама с этим могу прекрасно справиться. Как бы этого мне в жизни хватает, в этом я не нуждаюсь. Вот. И меня это завело. Ну, завело не в плане, что там, я не знаю. Завело скорее в каком-то негативном контексте. То есть я начала на его агрессию сама заводиться и отвечать не агрессивно, но эмоционально. И мы, когда встречу закончили, спустились вниз с моими кофаундерками Диной и Наташей, взяли кофе, взяли чизкейк, и я сижу, ем и говорю, блин, меня бесит, что я завелась опять. Я опять повелась на агрессивную коммуникацию, и вместо того, чтобы сделать каменное лицо и сказать спасибо, условно, задвинуть стул и пойти, я начала также эмоционально отвечать, спорить и что-то еще. И Наташа мне говорит, блин, Кристин, ты нормальная, ты нормально себя повела, тебя спровоцировали, ты ответила. Это вообще какая-то абсолютно женская установка, что нужно вести себя тихо, нужно сглаживать углы, нужно быть удобной, нужно быть приятной в общении, я не знаю, нужно быть приятной в разговоре, развлекать беседой и все такое. Ты не обязана терпеть, если у тебя есть эмоция, реакция, почему ты должна ее скрыть? Ну, то есть, особенно если тебя провоцируют. Почему? Все с тобой в порядке, и как бы, ну и как раз Наташа заметила, что у мужчин такой рефлексии чаще всего не наступает. Разговор, чего об этом переживать? Все так и есть, все нормально вообще, как обычно. А я переживаю, до сих пор, наверное, хочется немножко быть лучше, чем я есть, и поэтому я себя все равно дрессирую. И то, что как бы, мне не очень нравится слово «дрессирую», но так или иначе я пытаюсь за какими-то вещами следить, потому что они мне самой не нравятся. То есть, условно, меня человек специально завел, он меня спровоцировал, да, и я потратила очень много ресурса на беседу с ним, а я не хочу тратить так много ресурса, потому что я вышла как бы, ну, уставшей с этой встречи, а могла бы не заводиться, ну, в смысле, могла бы как-то себя... В какой-то момент поймать, сказать так, Крис, он сейчас делает это намеренно. Ты вообще можешь на это не отвечать. Или кивнуть головой и сказать «да, спасибо». И выйти с меньшими потерями для себя самой. Потому что это очень ресурсно затратно. У нас была тоже одна встреча, где люди, с которыми мы беседовали, вели с нами беседу, со мной в частности, потому что я, скажем так, была лидом в этой беседе. Немножко сверху вниз, что они такие взрослые умные дядьки. Сейчас молодой девочке, которая тут стартап, значит, делает, все расскажут, как надо, и так далее. Я очень ценю чужой опыт, правда, и на самом деле большинство встреч инициирую именно для того, чтобы чужой опыт почерпнуть, задать вопросы и так далее. Но я очень не люблю, когда ко мне неуважительно относятся. Вообще, я думаю, никто не любит, честно говоря, независимо от того, сколько вам лет, какого вы пола, не знаю, сколько вы зарабатываете и так далее. Никто не любит. Это очень неприятно, а главное, в этом нет никакого смысла. Я не хочу за свой счет давать возможность кому-то самоутверждаться. И беседа так и длилась, и человек на меня напрыгивал в этой беседе, скажем так, показывая, что я как бы ниже его. Я в какой-то момент не выдержала и сказала: так, стоп, дальше беседа так не пойдет. Извините. И они сначала не поняли, в чем дело и почему, что не так, нормальная беседа, все в порядке. Я говорю, ненормальная, потому что вот поэтому, поэтому и поэтому. Потому что вы ведете себя вот так, и мне это неприятно. Я просто не могу продолжить с вами разговор, потому что мне он неприятен. Это не значит, что я не хочу с вами беседовать, и не значит, что вы неинтересны мне как собеседник. Нет, это значит, что вы ведете очень неприятную коммуникацию. Мы потратили минут 5-7 на то, чтобы объяснить им в чем проблема.
Но при этом они услышали тебя, и что-то поменялось?
Да, как ни странно, они услышали, и вот после того, как мы это проговорили, после того, как... А, естественно, сначала мне пытались вернуть, что, ну, это я просто психую вообще, что за стрессоустойчивость, и когда я начну ходить к каким-то другим людям, более серьезным, суровым и все такое, я, значит, не выдержу, схлопнусь, лопну, затрещу по швам и так далее. Я пока что сижу с вами и беседую с вами, поэтому не будем думать, как ведут себя другие люди. На самом деле, я сторонник, отвлекусь немножко и побуду таким вот учителем с указкой, пофилософствую. Я сторонник того, что коммуникация может быть очень разной. Отказать можно по-разному. Можно очень деликатно, нормально и адекватно сказать «нет». Можно очень адекватно дать критику. Можно абсолютно нормально объяснить, почему у вас ничего не получится. Серьезно, это не проблема, это просто умение и навык. И мне кажется, ничто не, как бы, не противоречит тому, чтобы так и поступать. Нет проблем в отказе. Меня вообще отказ не страшит. Проблема всегда в отстойной коммуникации. Вот это прям бывает неприятно. Получать отказы не страшно. Страшно, когда это плохо сделано. Мы просто когда фандрайзили, то есть мы... Да. У нас была очень большая воронка, и я могла отправить, там, условно, 20 писем в неделю с... там, описанием проекта, грубо говоря, или там организовать 8 встреч и получить 10 отказов из всего этого. Представляете, вам 10 раз в неделю кто-то говорит «нет». И говорит это очень по-разному. Ну, кто-то говорит очень грубо, кто-то, я не знаю, посреди встречи встает и уходит, кто-то, не знаю, кто-то говорит нормально. От разговора с кем-то у вас остаются положительные какие-то эмоции. Хотя вам сказали нет, но просто вы классно поговорили, это была окей коммуникация, замечательно. Вот, и на самом деле, ну да, но при этом как бы вы все время получаете нет, 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 нет. И получаете или нет, или получаете молчание. На самом деле для меня молчание всегда хуже, чем нет. Причем это касается не только работы, но и личных отношений, дружбы, я не знаю, семьи, чего угодно, вообще любых вещей. То есть вместо того, чтобы молчать, лучше всегда ответить. Даже если это отрицательный ответ.
Мне кажется, что это же так страшно отвечать, понимаешь?
Да, только если ты подумаешь, что произойдет, если я скажу нет. Ну, на самом деле, в смысле, чем мне это грозит? Чем мне это грозит? Ведь есть, ну, как бы, есть вещи, которые действительно какие-то важные, страшные, я не знаю, страшно заболеть неизлечимым заболеванием. Страшно, что умрет тот, кого ты любишь. Страшно, что ты больше никогда не поговоришь с мамой. Не знаю, страшно, что не будет денег, чтобы поесть или накормить кого-то, кто тебе важен. Страшно потерять твой дом, потому что он твой. А сказать кому-то, испытать... Страшно же не за то, что будет. На самом деле страшно себя в этот момент впустить. Ну, в смысле, страшно быть... Страшно неприятно быть человеком, который говорит неприятную вещь или который слушает ее. Ну, потому что в моменте это очень неприятно. Это как, знаете, я думаю, ни для кого не секрет. Я думаю, каждый из наших слушателей когда-нибудь расставался и говорил, что, собственно, он не может больше встречаться со своим партнером. Или был на месте, когда ему это говорили. Помните, как неприятно? Как сложно, чертовски сложно сказать, что вы расстаетесь. Капец. Просто невероятно сложно. Как тяжело слушать, что эта девушка или этот парень больше не будут с вами встречаться. Потому что почему-то там. И, как правило, еще причина обычно абсолютно идиотская.
К вопросу о коммуникации, к вопросу о там, ответах и стыде, у меня бывают регулярно случаи, поскольку я очень много общаюсь и много общаюсь с незнакомыми людьми или как пытаюсь выстроить коммуникацию, у меня очень такой постоянно тонкий лед какой-то. Я часто испытываю из-за этого чувство какой-то неуверенности, да, потому что просто из-за количества. Но я для себя такой, не знаю, вывела прием, что если мне как-то очень некомфортно, я не знаю, что в этот момент правильно написать, я так и пишу. Мне некомфортно, я не знаю, что написать.
Мне кажется, это супер искренне и хорошо. По-моему, это, наоборот, показывает, что я сейчас только начала свой путь в большом теннисе, и ракетка может быть закрытой, а может быть открытой. И вот мне кажется, и хотя как бы призакрытая ракетка для удара лучше, но мне кажется, что в этом случае лучше быть открытой ракеткой, в смысле показывать, что ты... открыт к диалогу и показать, что тебе просто тяжело. Для тебя это тоже сложно. Но, по крайней мере, это не сжаться в углу и не молчать.
Давай чуть-чуть вернемся к тому, о чем ты говорила вот сейчас в начале, про твой дневник настроений, состояний и стыд. Ты сказала, да, 7 из 10 было про стыд. откуда и почему?
Я думаю, что это даже, как я уже говорила, не потому, что я делаю что-то не то или там, ну, то есть это не то, чтобы я такой человек, который 7 из 10 раз сделал какую-то ерунду. Типа, знаешь, я себе пытаюсь мысленно представить такой дневник, где вы с утра, я не знаю, сели на сумку с помидорами, а вечером как бы улетели в Бишкек зачем-то, хотя вообще никуда лететь не собирались. Ну, в общем, в смысле, это не череда каких-то, или там, а вечером вы случайно отправили очень личное интимное фото
своему начальнику.
Да, или своей бабушке, например. Ну, то есть, типа, это не это, просто я думаю, что это связано с самовосприятием. По какой-то причине вы, а я извиняюсь за пошлость, не принимаете себя. Ну, видимо, у меня было так, то есть все, что я делала, это вот я была таким муравьем из программы с информатики, который вместо вверх, вперед, влево, вправо долбился в стенку, как бы, и при этом чувствовала себя абсолютно отмороженная, потому что он долбится в стенку. Я думаю, что да, это от какого-то самовосприятия того, что вы сами себе кажетесь какими-то неказистыми, причем даже не столько внешне, сколько как-то внутренне, по какому-то ощущению. Я, к сожалению, этот дневник не сохранила, поэтому мне сложно сказать, что там конкретно было. Ну, в основном это связано, конечно, с взаимоотношениями с людьми или с работой, с какими-то. И что-то, что с вами происходит, как бы вы перекладываете, в общем, чувство, которое у вас возникает, причем часто оно возникает из-за не само по себе, а того, что, ну, там, условно, не знаю, у вас неудачные отношения, и в этих отношениях вы себя так чувствуете. То есть это дело не только в вас, но и в нем или в ней. Это самовосприятие мешает вам эту ответственность, скажем так, этот стыд разделить на двоих, поэтому вы его берете полностью себе. И нелепо чувствуете себя вы, а не ваш партнер или партнерша. Вот, я думаю, что дело в этом. И чувство стыда ушло только когда я помирилась с самой собой. Вот. Когда заключила партнерство с Крис, и у нас теперь все хорошо. И мы в порядке. Я в порядке. Вот, а тогда, очевидно, была не в порядке, поэтому, да, чувство стыда какого-то, типа, когда хочется зажмурить глаза и сказать, боже, что я делаю? Типа, господи, что, зачем я это сделала? Зачем?
У меня к стыду дикая эмпатия. Я иногда даже не могу смотреть какие-то сериалы или фильмы, когда там люди делают что-то такое стыдное, не с точки там зрения какой-нибудь там мастурбации прилюдной, а каких-нибудь именно вот таких вот провалов. Это так во мне, ну, не провалов с точки зрения вот какой-то такой вот, понимаешь, нечистой, какой-то нечеткой, не знаю, коммуникации в широком смысле. Я такая, типа, нет! Нет, не делай этого, мне это явно очень много, кстати, про меня говорит, потому что ты же, не было бы такой эмпатии, если бы я сама себя бы так не муштровала.
Да, абсолютно. Ну, причем это стыд такого очень мелкого пошиба на самом деле, ну, из разряда, там, я не знаю, вы познакомились, просто абстрактный пример приведу, вы познакомились с парнем, например, у вас вроде бы, ну, там, завязались какие-то отношения начальные, а потом он исчез, как это нередко бывает. И вы такая себе, ну, наверное, он просто работает. Или, ну, наверное, он просто очень занят. Или там, я не знаю, наверное, его мама болеет. Или там, ну, в общем, еще какая-нибудь причина. И вы такие, так, нет, я не буду писать. Я себя уважаю, я не буду писать. Потому что он же просто исчез. Вообще-то это очень некрасиво. Но потом такая, нет, подождите, я наверняка просто занят. И напишу-ка я ему. И вы пишете, и потом снова пишете, а он не отвечает. И ты такой, зачем я вообще это сделал? Причем, или он прочитал и не ответил. И ты чувствуешь себя абсолютно дебилом. Ну, я себя чувствовала в каких-то подобных ситуациях ровно так. Ну, то есть, я же все понимала или догадывалась. Ну, то есть, я не хотела в это верить, но это так. Вообще, мне кажется, да, что стыд часто он рядом с каким-то чувством, что ты что-то не хочешь, во что-то не хочешь верить и принять, ты себе какую-то реальность сконструировал, а она все равно другая. Она другая, чувак. На самом деле, мы тут говорим о серьезных вещах. Я половину подкаста вещаю про то, как важно вести здоровую коммуникацию и говорить, быть честным и все такое. Такая пионерская зорька немножко. Я в самом начале сказала, что у меня есть такая, свои подкатегории провала. У меня есть конец, есть стыдный провал, самый болезненный, и есть позитивный провал. Позитивный провал — это когда с вами случилась какая-то нелепая история, и да, вы как бы немножко сели в лужу, но она не болезненная, она скорее смешная. И на самом деле таких историй в моей жизни гораздо больше, и я очень люблю их вспоминать, потому что на любой вечеринке вы желанный гость с такими историями, такой человек, стендап, такой как бы комик в кармане. Я вообще человек, который постоянно опаздывает. Все мои друзья это знают. К сожалению, это бич какой-то, который я не могу пока... Вообще какая-то проблема, которая... Ну, как для меня это не проблема, конечно. В общем, такая штука, которую я не могу пока преодолеть. И я почти всегда опаздываю. А вот, возможно, у меня плохо с ориентированием в пространстве на временном континууме, не знаю. Я была в Москве, я тогда еще жила в Новосибирске, прилетела в Москву в какой-то пресс-тур, в общем, и мне нужно было улетать назад, я приехала в аэропорт. Почему-то у меня было очень много вещей, это была зима, у меня в руках была сумка, чемодан, тут же пуховик, потому что в аэропорту было жарко. Тут же какие-то еще вещи, в общем. И я, огруженная всем этим добром, встала в очередь к стойке регистрации. И вот что-то я стою, очередь длинная, я что-то стою, даже не думаю ни о чем, в ус не дую, что-то о своем думаю. И где-то через 20 минут стояния в этой очереди, думаю, так, надо вообще спросить, который час. И я спрашиваю, понимаю, что как бы мне уже пора на посадку, а я все еще не зарегистрировалась. Я расталкиваю всех в очереди, подхожу к женщине на стойке, говорю, господи, помогите, как бы, типа, я, кажется, опаздываю. Она говорит, да, вы знаете, ваша, как бы, вот регистрация закончилась 2 минуты назад. Я такая, сделайте что-нибудь. Естественно, у меня тоже нет денег, разумеется. Вот, и она поднимает трубку, кому-то звонит и говорит, Паша, возьми, пожалуйста, девочку на борт, она в первый раз. Я про себя думаю, конечно, в первый раз, ага. Ну, в смысле, опаздываю-то я уже раз 121-й, как бы, но пусть будет так, лишь бы Паша сказал да. Паша сказал,
разлетает вообще.
Паша сказал да. Мне дали билет, сказал налево, быстро. И я начинаю свой забег. Как бы, то есть мне нужно очень быстро добраться до, собственно, трапа. Времени в обрез, а я огруженная. В общем, не знаю, как кто, но у меня очень много вещей, мне очень жарко. И вот я бегу, у меня съехал лифчик, грудь болтается, значит, это все падает. И я добегаю до вот этих вот рамок, где ты свою, в общем, свои вещи прокатываешь, там тебя осматривают. А у меня были высокие такие сапоги, значит, я расстегиваю сапог, у меня ломается замок на сапоге, он таким тюльпанчиком, в общем, знаете, вот распускается. Я такая, нет, только не это, как бы, ну, то есть это усложняет вообще весь мой путь, то есть у меня много вещей, и у меня еще сломался сапог. И вот я, значит, думаю, и я тут же как-то снимаю, значит, резинку с волос, разрываю ее, перевязываю сапог, как бы хватаю все эти вещи, радуюсь своей находчивости и коря себя, естественно, за всю эту вообще ситуацию. Бегу к трапу, добегаю до трапа, и выясняется, что там не трап, а автобус, который еще 20 минут стоял и чего-то ждал.
С вами была Кристина Вазовски, и это «Провал».
И еще одна Кристина, но Фарберова, и это тоже «Провал».
Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на меня на Патреоне, и спасибо всем, кто донатит мне уже на Патреоне много-много месяцев, а я для вас ничего не делаю, шутка. Ставьте оценочки в iTunes, потому что оценочек гораздо меньше, чем пользователи с айфонами, которые слушают подкаст. Даже можете отзыв не писать, но если вы пишете приятно, мне все равно всегда. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, Крис Вазовски, и на мой телеграм-канал «Провал подкаст». Всем спасибо, всем пока.
Спасибо, пока.